Неон медленно скользит по заснеженным холмам открыточных пейзажей. Местечко называют Польской Швейцарией. Летом все в зелени. Осенью пригорки укрыты багряно-желтым гобеленом. Именно осенью у меня появляется желание купить здесь небольшой домик. Закурив, медленно отпиваю из никелированной фляжки. Роберту это не нравится. Снова не повезло со жребием. Перед каждой поездкой мы подбрасываем монетку. Вне зависимости от того, на чьей машине отправимся в путь. Угадавший ведет авто до Белостока. Или, как говорят поляки, Блястока. Менее удачливый садится за руль по отъезде в Ригу. В Белостоке расположены холодильники Януша. Гигантские свиные мавзолеи. Латыши давно распродали всех породистых свиней. Через несколько лет принялись закупать мясо в Германии и Польше. Пересекая границу Латвии, туши глубокой заморозки тут же становились контрабандой в особо крупных размерах. Фуры выйдут из Польши через 5 дней, а через 6 часов наступит Новый год. Я еще раз поднес губам узкое горлышко фляги. Роберт увеличил скорость. Нервничает. Хороший знак. Роберт становится менее разговорчивым, а для меня настоящее счастье не слышать голос Роберта. Как для него не слышать мой голос? Он считает меня позором нации. Не знаю язык, игнорирую хаш. И не развожусь, чтобы жениться на армянской девушке. Хотя сам Роберт взял в жены девушку из белорусской деревни. И он не устает повторять, как хорошо она знает свое место в доме. Роберт тоже из деревенских, а говорит, что коренной ереванец. На этих словах буква «Р» в его исполнении сильно тарахтит. Сильнее, чем у говорящих попугаев. С Робертом меня познакомили. Сказали, есть земляк с отлаженным бизнесом. Земляку не хватало оборотных средств и надежного прикрытия. У меня были деньги, 2 на корню продавшихся мента в чине, а еще полное отсутствие желания платить налоги. Но то, что наш союз с Робертом не будет долгим, стало ясно при первой встрече. Глубокие погружения мизинца в волосатые ноздри заставили морщиться. А уверение в том, что настоящую любовь я познаю благодаря гродненским проституткам, которыми кишит Белосток, он так и сказал, кишит, окончательно убедили меня в нежелании Роберта хотя бы казаться чуточку интеллигентнее. Но мы ударили по рукам и налоговой системе республики. Когда до польско-литовской границы оставались считанные километры, фары выхватили силуэт автоматчика. Он стоял рядом с небольшим автобусом. Взмах светящегося жезла заставил Роберта билингвально матернуться. «Кунем ворот. Это еще что за мудозвон?» «Польский Дед Мороз. Гжегош пшепсдецки тля. Ждет тебя со свинцовыми фляками». Боковое стекло медленно сползло вниз. Отдав честь, польский воин наклонился. Обшарив глазами салон, выпалил. «Гасница есть, пан?» «Была», — отвечаю. «В Блестоке. Гасница Кристалл. Вернее, это, отель Кристалл». «Не, пан, гасница, гасница», — повысил голос военный. «Да я-то понял, что гасница. Не видите, пан, домой едем. А гасница осталась в Блестоке. Сзади гасница Кристалл осталась», — указал я ладонью за спину. «Не, пан, гасница», — произнес поляк по слогам. «Do you speak English?» Выучить английский натовец не успел. «А по-моему, он огнетушитель просит. Но у меня его нет», — полушепотом проговорил Роберт. «Да я и без тебя понял, что огнетушитель». «Ну нет и нет. Сейчас этот славянский рейнджер отведет тебя в лесные чащобы и расстреляет нахер за несоблюдение правил пожарной безопасности в польских лесах». Мой нетрезвый смех окончательно вывел Роберта из себя. Назвав меня идиотом, он плюнул. Забыл, что не на улице. Слюна потекла по сердцевине руля, украшенной известной эмблемой. Потомок жертв Сусанина предложил Роберту выйти из машины и припроводил к автобусу. Вернулся мой компаньон минут через 10. «Сколько?» – спрашиваю. $100, суки. Краковяк-то хоть станцевали?» «Хватит умничать!» – заорал Роберт. «Меня дочь дома ждет». «И жена Оля, грозная, непредсказуемая жена Оля. И орать ты будешь на нее, а не на меня». «Мою жену тоже зовут Оля. Большие глаза, пшеничные волосы, такие же мозги, как и у меня. Человек в здравом уме не позволит себе такого брака. Анна назвала Ольгу дворняжкой. Сказала это, когда я вставал с постели. Конечно же, пришлось Анну осадить, но она права. А я всегда жалел и подкармливал дворняжек. Псины отвечали радостным поскуливанием, виляя хвостами. С людьми не так. Поляков мы прошли споро. Я протянул служивому флягу. Провоцировал выпить за Новый год и процветание Речи Посполитой. Он с улыбкой отказался, пожелав счастливой дороги. Машина плавно тронулась к литовскому КПП. Взяв у Роберта документы, я направился к небольшой будке. Внутри сидел тучный пунцовый мужчина. Страж границы напоминал Борова, втиснутого в матерчатый домик для кошек. На левой груди Пузана висела табличка с фамилией Козлявичес. Жизнь сталкивала меня с тремя людьми, носящими фамилию Козлов, не считая знатока из телевизора. Все трое заслуживали туннеля скотобойни. Медленно листая мой паспорт, таможенник изрек. «Ну вот и приплыли, господин Аракелов». Не сказать, что я испугался. Скорее, расстроился. У меня отберут модное кашне, тугой ремень и шнурки от новых итальянских ботинок. В КПЗ не нальют. Там даже нет радиоточки, по которой можно прослушать звон бокалов. Да и Оля пахнет приятнее, чем клопы. «В смысле, приплыли, господин Козлявичес?»
«Как приплывают, так и приплыли», — неприятно усмехнулся литовец с русскими корнями.
«Ну, приплыли так приплыли. И за что, если не секрет?»
«Ни за что, а куда?»
«В Литву приплыли, господин Аракелов, в Литву. Шуток не понимаете.